Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь также Лиза Горская. А в гостях у «Светлого вечера» сегодня игуменья Феодорита Маркова, матушка Феодорита, настоятельница Молокского Покровского женского монастыря. Давайте поговорим о том, о ваших нуждах. Нас слушает все-таки достаточное количество людей. Вдруг кто-то услышит или поймет, что он может вам чем-нибудь помочь.
Нам нужно много. И строительные материалы. Те, кто не могут помочь как бы материально, могут просто приехать к нам помочь. Сейчас у нас ставится вопрос возродить монастырский сад. Вот, потому что руководство училища этого, его весь вырубили и посадили вокруг березы. И мне пришлось 150 берез вырубать. Это большие и тополя, которые уже корни были такие, знаете, ну, опасные.
Тяжелые, вот. Да.
Местные жители, которые там жили, и внуки их не были против. Были суды, что против восстановления берез, потому что забора не было в монастыре. И люди собирали здесь грибы, приходили и прочее, прочее. Вот. Сейчас создается план и проект возрождение монастырского сада. И по благословению владыки, значит, мы вырубили вот эти березы с корнями, выкорчевывали. И сейчас будем делать планировку этого сада. Поэтому нужна помощь любая. Сам Покровский монастырь, он фактически, это храм, он фактически полностью разрушен. Здесь требуется и физическая помощь. Вот сейчас мы очищаем сам подвал от засыпанных кирпичей и прочее. Здесь, ну, и материальная помощь нужна, потому что сам храм полностью разрушен, это фактически его надо начать с нуля возрождать. Угу. И если кто, конечно, может нам помочь, то монастырь, он будет молиться за всех людей, которые будут вносить какую-то лепту по возрождению монастыря.
Ну, из нашего разговора может создаться такое впечатление, что это действительно очень далеко, такая труднодоступная русская глубинка. С одной стороны, может быть, это так и есть, а с другой, вот в интернете замечательно сделанный такой хороший классный сайт.
Ты про сайт покровмонастырь.ру?
Да.
Да.
Это ваш сайт, да?
Да.
И там все реквизиты, кстати, есть, если кто-то из радиослушателей захочет помочь. Да. Есть раздел «Банковские реквизиты», вот сейчас я его открою. Да, все есть, пожалуйста. Да.
Ну и сайт хорошо сделан, то есть, соответственно...
Ну, сайт это... У нас стены очень толстые, и мы в монастыре не можем сами создавать. Поэтому фактически программу сайта делаю я, пока рассказываю как. А в Рыбинске мне одна сестрица все это составляет. У нас мы даже не можем пользоваться компьютером.
Ну хорошо, кстати, она вам составляет.
Ну вот вы посмотрите, сайт очень обширный. Я показываю, что было, что стало, и люди видят, на что они жертвуют средства.
Фильм есть тут документальный и не один, кстати.
Да.
И фотоматериалов огромное
количество.
Там и фильмы
есть, да.
Кстати, вот тут есть, среди прочего, очень красивый бывший игуменский корпус. А с ним что?
Фотографии, в смысле архивных?
Да, да.
Бывший игуменский корпус, фактически там были коммунальные квартиры, он сейчас тоже находится в полуразрушенном состоянии.
А, матушка, а вы рассказывали, что вы участвуете в различных православных ярмарках, которые, так я понимаю, и в Москве проходят, и в других городах. Давайте подробнее еще об этом поговорим. А что вы туда приводите? Вы привозите? Вы говорили про Иван-чай.
Да, мы консервируем, мы собираем ягоды в лесу, консервируем их. Потом же у нас...
Варенье?
Варенье, не только варенье.
Я знаю, в некоторых монастырях протирают ягоды и морозят их.
Все мы делаем, и морозим.
И они прям как свежие.
И консервируем, и свежие делаем. То есть мы делаем всевозможные рецепты. Угу. И это, конечно, консервируем овощи у нас, потому что есть и парники свои. Вот. Угу. Все это консервируем, и на выставках это очень пользуется большой популярностью, потому что все это делается с молитвой, и, как говорят, монастырь, все очень вкусное. Вот. Все это мы сами собираем и сами все это выращиваем. Потому что вокруг у нас лес. Все эти ягоды, чернику, голубику, клюкву,
бруснику.
Бруснику, все это мы собираем, да. И...
А землянику?
И землянику, да.
А что, неужто это все трудами троих насельниц?
Знаете, в основном, да. Но приезжает, еще и сестры из Рыбинска помогают. Бывает и так. Вот.
А у монастыря были какие-то угодья, сельское хозяйство? Занимались?
Кроме сада.
Монастырь
кроме
сада, да. имел 720 гектар земли. Когда монастырь открыли, когда вот дворянка Елизавета Федоровна пожертвовала свои земли, очень многие стали жертвовать свои земли. В Рыбинске было подворье. Сейчас это подворье занимает биржа труда.
Угу.
Там была часовня. Вот. Поэтому, ну вот представьте себе, сейчас в основном это колхоз, земли заняты колхозом, бывшим колхозом.
Уже
720
тоже
гектар. Сейчас угу. у нас только 90 гектар земли нам вернули. Но это, слава богу, пока достаточно нам.
Скажите, а я правильно поняла, что был какой-то конфликт с местными жителями из-за вырубки этой березовой рощи? Или нормально все?
То есть... У нас сейчас прекрасные отношения со
слава
всеми.
Богу, да.
Это вначале, это внуки их там начинали говорить, понимаете, как мы здесь выросли, вот, что вот она вырубила деревья.
Их же тоже можно понять.
Вы знаете, да. Они обращались в сайт, собирали подписи против угу. меня. Но что удивительно, даже люди, которые меня не знали, они говорили, возможно, матушка хочет возродить то есть сад монастырский, угу. и подписи никаких они собрать не могли. Вот. Ходили даже в деревню, тоже собирали подписи против монастыря, что вот лес не вырубать. Вот. Но, слава богу, люди, многие это понимали. Вот. А сейчас, когда я сейчас сделала забор, конечно, это не монастырский пока из рабицы, чтобы угу. показать территорию монастыря, угу. Бывало, и ломали забор, и шлагбаум обрезали, угу. и драться пытались.
Ничего, а сейчас даже они... драться с женщинами.
Да, да, даже и так бывало. Мы здесь выросли, а сейчас, вы знаете, мы с ними не ссорились, только молились за них. Угу. Ничего я не объясняла, только молились мы за них. А сейчас они поняли и говорят: матушка, прости, мы поняли, что монастырь должен иметь обязательно ограду. Сейчас они... Я с ними провожу занятия. Там вот живут москвичи, купили квартиры соседние. Вот. С детьми проводим занятия. И сами жильцы этих квартир приходят и говорят: мы поняли, что в монастыре должна быть обязательно ограда. То есть так потихоньку-потихоньку.
А то, что березовую рощу жалко, тут же тоже можно понять людей.
Конечно,
вот мне было
конечно,
бы жалко, например.
Да. Но вы знаете... Вокруг и так лес, этого достаточно.
Да.
Но стали березы расти на новой крыше келейного корпуса.
Угу.
Понимаете, крыша стала разрушаться. Потом сажать вокруг тоже было очень трудно, потому что корни березы
да.
очень большие.
Угу.
Мне приходилось самой возить землю и делать клумбы угу. на тележке, чтобы какие-то у нас там и клумбы, увидите, красивые есть клумбы, но это все пришло, угу. приходилось... привозить эту землю, где-то там копать подальше.
Потому что вот. Это истощенная уже, да, была земля?
Да, потому что корни большие, и они не давали ничего расти.
Угу.
Вот. Поэтому, конечно, так вот.
Ну, а вообще, Богу. Какие настроения у местных жителей? Вы говорите, что большинство деревень заброшены вокруг. Ну, наверняка еще старушки, вот, говорите, внуки
вы
приезжают.
Вы знаете, когда я приехала, когда меня направили в монастырь, я начала ходить по деревням. Пешком ходила. Я 2 года вот 8,5 километров оформляла документы, тоже приходилось пешком ходить, мне машины не было. Вот. И я знакомилась с людьми. И первое время очень много из деревень, соседних деревень, приезжали к нам на службу. То есть кто-то, имея машину типа «Газель», привозили mm-hmm. людей к нам на службу. Приезжали. А сейчас вот те люди, которые из соседних деревень к нам привозили, кто-то... болеет тяжело, кто-то уже почил, понимаете? Вот. Но все равно к нам люди ездят на службу.
Чем местные жители занимаются вообще?
Ну, вокруг которой нас живут местные угу. жители, это в основном бывшие учителя тракторного училища, они в основном уже очень пожилые, фактически занимаются только своим хозяйством, это огороды.
Да, ну и пенсионеры,
да, в общем. Да, пенсионеры в основном.
А ближайший от вас Новый Никоуз, да?
8,5 километра. Транспорт никакой не ходит, uh-huh. только в неделю раз ходит автобус, привозят, ну, лавка такая, знаете.
Автолавка.
Автолавка, да. Вот.
А там есть какая-то промышленность? Где люди работают?
Ну, в Никоузе уже фактически почти никакой нет промышленности, но сохранился, может быть, там один колхоз, несколько коров. Вот недалеко от нас, в деревне, село Котово, там работает в коровниках. Это пока что как бы вот оставшиеся коровники государственные. Ни одного сыроваренного завода нет, хотя было почти 70 сыроваренных заводов.
Вот поле для деятельности. Да. Может быть, вам сыроваренный завод?
Вы знаете, чтобы создать сыроваренный завод, Надо его еще построить и найти благодетелей, которые бы... У нас много земли, и я ищу таких людей, которые бы могли приехать и с нашей помощью создать здесь хозяйство.
Да, молокский пармезан. Вот,
да, создать хозяйство здесь и помогать и себе, и монастырю. Я 2,5 года содержала сама 5 коров, 2 часа я ложилась спать, 5 вставала. 200 метров чистила дорожку до коровника, и нашей продукцией... Очень пользовались, приезжали из Рыбинска, из Ярославля за нашей продукцией. Это
сметана, 2 часа ночи.
Это сметана, это творог, это сыр. Вот я, как коренная горожанка, никогда понятия не имела, что такое коровы, посмотрела, как в соседней деревне этим занимается, стала заниматься этим. А потом мне владыка сказал, у меня стройка очень большая же все-таки, временно, пока я этих коров отдала.
5 коров в 2 часа ночи ложились спать, в 5 утра вставали, 3 часа спали.
Вот. И с Божьей помощью, знаете, можно все достичь. Когда я приехала, ни средств, ничего нет у меня, думаю, Господи помилуй, что же мне делать? А потом говорю, Бог из ничего даст все. Я не задумывалась. Вот сейчас смета очень большая, сделать реконструкцию храма. Знаете, я даже боюсь говорить.
А вы скажите, а вдруг, ну, я же говорю, наш
слушатель... 60 миллионов.
60 миллионов.
Я об этом не задумываюсь. Нужно будет, Господь и даст. Вот сейчас вот мы начинаем очищать. Вы знаете, человек позвонил мне через сайт и говорит, я его не знала, этого человека вообще. Только владыка благословил начинать уже возрождать, начинать реконструкцию. Он мне позвонил 10 вечера. Я как раз один день была в Москве. Я говорю, я завтра в 6 утра уезжаю. В 11 мы с ним встречаемся у метро. И он первые денежки дал для того, чтобы начать уже освобождать вот под хлеб храма. Поэтому есть благословение владыки, если, и воля Божия, если есть благословение, Господь и пошлет людей на это доброе дело. Понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья Феодорита Маркова, настоятельница Молокского Покровского женского монастыря, сегодня у радио «Вера» в гостях.
Матушка, насколько я знаю, там же у вас давно еще была какая-то история со старцем Нафанаилом Поспеловым.
Да.
А расскажите, пожалуйста.
Это интересно. Я еще когда работала, создала такую небольшую группу «Помощь храмам и монастырям в глубинке».
А где работали?
Я работала в институте гражданской авиации. И у нас была небольшая маленькая группа.
Помощи храмам.
И потом, со временем, я еще была эконом в Рязанской области. И там были переселенцы, переезжали с Казахстана. И я помогала там возродить храм, восстановить храм Казанской Божьей Матери. И когда об этом узнал владыка Симон, он меня пригласил.
Это тогда был рязанский митрополит.
Да. Он меня пригласил. И после разговора со мной сказал шить мне монашеское облачение. Я выполнила послушание, но 6 лет я не давала согласия принять постриг. У меня еще была духовная мать, схемонахиня Феодосия в Рязанской области, вы, наверное, не слышали. Это моя духовная мать в течение 20 лет. Я к ней поехала и говорю, матушка, благословите одежду отдать в монастырь. Уже 6 лет она у меня как бы находится. Она мне говорит, нет, чтобы она висела, то тютюжина. Я приехала, выполнила свое послушание матушке, и меня владыка Симон приглашает на канонизацию святителя Феодорита, и я еду. Приезжаю, у меня даже в мыслях не было никаких мыслей, приезжаю на канонизацию. Он подходит ко мне вот так крестом и говорит, завтра постриг. Я ночью еду за монашеским облачением и принимаю постриг. А перед этим я была в Псково-Печерском монастыре. Псково-Печерский монастырь – это первый монастырь, когда я еще трудилась, он же никогда не закрывался, которым я поехала в свой отпуск, и там трудилась в этом монастыре в течение месяца. И как бы знала немного Иоанна Крестьянкина. Про Нафанаила я вообще его не знала никогда. И владыка Симон послал меня к нему. Еще не, постриг не принимала когда. Послал меня к нему. Я приехала, еще не, ищу его, не, еще, да, пока еще не могу его найти. Смотрю, идет по территории монастыря. Я спрашиваю, простите, а как мне найти архимандрита Нафанаила? Он говорит, это я. А я была с друзьями муж и жена. Угу. И он вдруг приглашает нас попить чай у него в келье. Они-то пошли, а я остановилась. А он поворачивается и говорит: «А ты что не идешь?» А я говорю: «А как я пойду чай пить к монаху?» А он и говорит, мне отвечает: «Как я не попью чай с будущей игуменей?»
Ничего себе.
Вот, понимаете, тут вот, вот такое.
Вот. Вы тогда, наверное, удивились. А? Нет? Удивились?
Вы что знаете, я этому как-то значения не придала особого, потому что ну, как-то я не представляла, что такое возможно. Но дело в том, что это уже и до этого еще было тоже сказано. Был такой старец в горах на Кубани, Аввакум, Иродиакон Аввакум. Вот это он 25 лет был в затворе. И первую женщину, которая приняла меня, это была я. Вот. И он мне дал параман и крест монашеский. Я у него спрашиваю, это был... Я еще работала. Я у нее спрашиваю, я не знала, что такое параман. Это было в 85-м или 86-м году. А он говорит: придет время, то узнаешь, что это.
А что это?
Когда совершается постриг, то одевается параман на спину.
Это такой плат.
Крест, да, плат такой, угу. Да, одевается. Одевает его тот, кто совершает постриг.
Мы смотрим, тут еще среди прочего на сайте есть планы. Я понимаю, что это пока далеко идущие планы, но вот среди прочего детский приют для девочек, богадельня для престарелых,
да,
монахинь,
да,
детский православный лагерь. И прочее, и прочее, и прочее. Даже восстановление подворья в Рыбинске.
Дело в том, что при монастыре была единственная богадельня для старых монахинь и старых священников, пожилых священников, за которыми некому было ухаживать. Это единственная богадельня в митрополии Ярославской. Mm-hmm. То есть вот в этом трехэтажном корпусе келейном здесь была богадельня и был детский приют. Со временем старец Кирилл Павлов благословил со временем это восстановить. Но это нужно на это время. Я думаю, что если воля Божия будет, со временем это будет совершено.
Ну, а по поводу лагеря детского, если земля есть, так... Но
в этом году, по благословению владыки нашего, Вениамина, как бы... 30 детей.
А, уже было?
Должно, нет, вот в этом году будет, летом,
ага.
Да. Мы уже к этому готовимся. Потому что у нас
сложно.
И пруды, у нас и прудов много, 5 прудов у нас при монастыре. Это будут здесь и родители, и кто будет старше по этому.
Угу. А что... сейчас я Алексею возражу, а ничего сложного. Главное, чтобы достаточное количество взрослых нашлось.
Да.
Очень,
а
очень легко все делается.
Да. Все, да.
Волков боятся, в лес не ходить, Алексей. Вот так-то.
Лизавета. Самое главное, есть благословение. Вот вы знаете, владыка, когда мне благословил начинать реконструкцию храма в честь Покрова Пресвятого, мне многие говорили: «Мать, ты что, у тебя денег нет, а ты уже берешь благословение». А вот вы знаете, через неделю вдруг появился человек, который дал первые средства для того, чтобы начинать подклеп уже освобождать. Видите как? То есть есть воля Божия и благословение нашего владыки. Значит, Господь и людей будет посылать. А что касается православного лагеря, это же будут оформлять документы от специальных людей, которые они этим занимаются. Вот. Поэтому,
ну, дай Бог, конечно, да, чтобы все у вас получилось.
А поскольку это раз, если есть благословение владыки, значит, все это будет. Вы знаете, когда вот этот корпус я начинала, думала, как же мне фасад начинать делать. То есть это фактически вот этот фасад и оформление... Когда я пригласила специалистов, ну, рабочих, когда они увидели мое желание, они говорят: «Вы что, себе музей хотите создавать?» Я поехала к владыке. Как раз была служба 7 июля. Это посвящена вот как раз отоплению Малоги.
Угу.
А там служил наш владыка. И я говорю: «Владыка святый, я никак не могу подобрать цвет краски». Вот смотрю, смотрю, и все остальное. Он так на меня посмотрел и говорит: «Все у тебя получится, благословляю», владыка сказал. Я, когда вернулась со службы, смотрю наш келейный, то есть игуменский корпус, он же на фундаменте каменном стоит. Я думаю, что я думаю? Пошла оттуда, вытащила кирпич. И вот цвет кирпича натурального. Угу. И с этим кирпичом в Рыбинск магазин стала подбирать краску.
Матушка, а так вообще вам много приходится переживать или вот спокойно все делается?
Знаете, спокойно ничего не бывает, потому что это же монастырь все-таки. Вот. Когда я получила этот монастырь, старец Кирилл находился в больнице и сказал, передал через инокинь: «Скажите матери Феодорите, что за возрождение этого монастыря все черные силы через людей будут восставать». Было всякое. Но с Божьей помощью все-таки все мы восстановили. Вот крыльцо у нас. Это крыльцо тоже неожиданно оно появилось, совершенно неожиданно, просто упало с неба. Предлагали мне, многие приезжали фирмы сделать крыльцо. Я все, подождите, это вот другое, дайте помолиться. Наконец, думаю, ну сколько ж можно. Поехала уже, стала выбирать сама материал в Рыбинске. И говорю: пожалуйста, я вас очень прошу, подождите еще несколько дней, если воля Божья уже будет, я помолюсь, я тогда уже приеду, все эти материалы заберу. Ну, приехала в Рыбинск, то есть в Никаус, никак не могу уехать. Нет таксистов. Вдруг ко мне подъезжает машина, просто останавливается. Я говорю: отвезите меня, пожалуйста, в Быково. Он говорит: я не знаю, где это. Я ему показываю, куда ехать. Он меня привез, и как таксисту я ему протягиваю деньги. А он не берет. И попили мы с ним чай, поговорили. Он говорит: что вам? Вот я говорю: да вот крыльцо. Он говорит: вот я вам дам телефон. Скажите, поговорите, я не знаю. Как Бог даст. Вот.
Позвонили и...
Позвонила. Несколько времени мне никто не отвечает, и потом вдруг я еду на собрание в Рыбинск, а мне звонят: матушка, я 3 часа вас уже жду по поводу крыльца, но уже не могу, я уезжаю. Я говорю: давайте встретимся в Угличе, потому что я еду из Рыбинск мимо, решила не мимо Мышкина, в Угличе. Встречаемся, разговариваем с ним. И вот одна из московских фирм вот, сделали нам это крыльцо Христа ради. Понимаете, так вот все, по милости Божией, потихонечку все вот так вот. Бывает так случаи, что ни копейки нет денег, и вдруг неожиданно кто-то приезжает и дает ту сумму, которая нужна, чтобы тот или иной ремонт произвести. Вот окна-то, видите, пластиковые. Тоже так неожиданно все. Приехал один человек, увидел. И говорит: ой, Господи помилуй, как тут мать одна бедная этим занимается. Вот. И тоже пожертвовал. То есть фактически оплачивали работу. Я деньги не брала, просто оплачивали работу. Понимаете, так это все с Божьей помощью, все неожиданно. Ну, видите, где он какой был.
Ну, совершенно да. Развалено, да.
Ну, поэтому все, слава Богу, за все.
Да, ну даст Бог, что все это будет восстанавливаться все больше и больше, и будут появляться люди и помощники, и все ваши планы, идеи, все это получится возродить. Ну, просто потому что это действительно важно, и это очень знаковое место для,
знаете, вот
всей нашей страны.
Человеческими трудами это невозможно сделать. Это просто все. Матерь Божия нам во всем помогает. Вот. Потому что корпус 3000 квадратных метров. Вот. Здесь сейчас проведено и отопление, и вода. У нас такая вода в корпусе, которой нет в Никаусе. Понимаете, идет пол, потому что вода в Рыбинске, в нашем районе, очень много железа. И под действием кислорода окисляется и осаждается. У нас полностью идет очистка воды. То есть все это с Божьей помощью только.
А вот, матушка, кстати, если сейчас очень популярно, я даже не знаю, как это, такой полутуризм, полупаломничество, ну, люди куда-то едут на выходные или на неделю, чтобы пожить в каком-то историческом месте и помочь руками, может быть, что-то поделать.
К нам приезжает много людей.
К вам, у вас есть где остановиться?
Да, сейчас уже есть остановиться. Мужчины я поселяю отдельно, там есть домик у меня. Вот. Там одну квартиру я арендую в Никаусе специально. Вот. Приезжают, вы знаете, к нам очень много привозят икон паломники. Вот они где-то бывают в каких-то местах. На Афоне, например, недавно привезли 2 иконы, 3 иконы с Афона. И смотрят в сайте о нашем монастыре и привозят нам иконы. Очень много икон. Сейчас очень много икон возвращают. Вот я вам рассказывала, что на 3-й день пребывания моего монастыря я нашла кусок черной железки. И она нерукотворенно сама обновилась. И уже много лет мироточит Казанская икона Божией Матери. Другую икону Казанской Божией Матери я нашла на чердаке. Она деревянная. Первый раз она замироточила 11 сентября на усекновение главы Иоанна Предтечи. Через месяц нам вернули икону усекновения главы Иоанна Предтечи. На обратной стороне написано: «Работа сестер Малоцко-Покровского женского монастыря, 1898 год». В сайте все это есть у нас. Люди могут это увидеть.
А у матушки наши радиослушатели видят гора фотографий с собой, архивные фотографии, современные. И мы, конечно, с Алексеем очень наглядно...
Да, мы уже представляем, как будто там побывали. Ну, а даст Бог, побываем. Спасибо огромное, матушка, что пришли к нам сегодня. Напомним слушателям, что игуменья Феодорита Маркова, настоятельница Малоцкого Покровского женского монастыря, сегодня была у нас в гостях, Лизавета Горская.
Алексей Пичугин. А те, кто хочет помочь монастырю, ну, например, в возрождении сада, могут на сайте найти все координаты и приехать и помочь.
Да. Спасибо, матушка.
Светлый вечер. На радио «Вера».